из трудов Рабаша «Подготовка к уроку» из статьи «Подъем к фараону» 1. Человек не может сказать, что он не готов к тому, чтобы Творец приблизил его. Но вся причина в том, что он ленится в своей работе. И человек всегда должен идти, укрепляясь и не давая волю мыслям отчаяния. Как сказали мудрецы, даже если острый меч представлен горло его, не отчаивайся в милосердии. А суть того, что острый меч представлен горлу, можно объяснить тем, что имеется в виду, что зло человека, называемое любовью к себе, наступает ему на горло и хочет отделить его от духовного, показывая ему картину, что нет никакой возможности выйти из-под этой власти. Тогда он должен сказать, что истина — та картина, которую он видит. Но не надо отчаиваться в милосердии, потому что он должен верить, что Творец может оказать ему милосердие, что означает меру отдачи. Это значит, со стороны его собственных сил, на самом деле, человек не способен выйти из-под власти эгоистического получения, но со стороны Творца, когда Творец поможет, несомненно, он сможет вытащить его. И об этом сказано: «Я, Творец Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом».
Если мы чувствуем, что мы находимся в бессилии, в отчаянии, откуда приходят все эти состояния? От Творца, потому что мы находимся под полной Его властью. В момент, когда человеку дана точка в сердце, он уже находится под острой, четкой опекой света, возвращающего к источнику. Это не общее управление, как все человечество и как вся природа, а он находится под личным, частным управлением. Поэтому он должен понимать. Здесь вопрос его связи с точкой в сердце. Если она погаснет, он находится под властью народов мира, фараона, Египта. Амалека, в зависимости от его злого начала. Если он увеличивает искру, точку в сердце, тогда он называется Израиль, называется, что он выходит из изгнания, из-под власти злого начала, из-под власти народов мира. Он увеличивает точку в сердце, и тогда слит с частным управлением. А между тем и другим вся наша работа, все наши состояния, вся наша жизнь. Поэтому надо понимать, что здесь ничего нет, кроме... Нет ничего в реальности, кроме работы света над материалом, желанием получать. А мы здесь, из того, что у нас есть искра, можем повлиять на свет, чтобы он светил сильнее, светил слабее. При этом мы получаем возможность находиться под его управлением, быть в свободном выборе. Если есть какое-то отчаяние, усталость, это все недостаток величия цели, недостаток величия этой искры, связи с светом, той работы, которую здесь можно сделать. Увеличить искру невозможно иначе, как путем объединения с другими искрами, пока они все не соберутся вместе. Тогда, в соответствии с этим, можно вызвать на них больший свет, возвращающий к источнику. Одна искра ничего не может вызвать. Здесь все дело в силе. Сила может быть добавлена только с помощью объединений. 1+1, 1+2, 1+3. То есть сколько чем больше этих единиц, тем большее влияние есть на свет, чтобы он влиял на эту искру, и тогда эта искра может получить такую мощь, что видит, что она выходит из-под власти желания получать. Очень просто. Поднимает себя. А если пока еще не достает сил в искре, признак, что пока еще не пришла к достаточному объединению, к достаточным объединениям, количеству объединений и по мощи объединений, по количеству и по качеству, пока себя не поднимет над этим желанием. От этого зависит все. Поэтому работа в наших руках. Состояние, усилия, будущее — все в наших руках. Поэтому идем к фараону. Это с помощью того ожесточения, которое есть в желании получать, пробуждает человека, чтобы через эту искру он позаботился о свете, возвращающем к источнику. Продвинемся к уроку.
Тора рассказывает нам о двух силах, которые находятся в мире. Одна сила называется злым началом, народами мира. Злое начало. Вторая сила называется Израиль или доброе начало. Не то, чтобы это находилось в природе. Мы говорим о том, что может сформироваться в человеке. С самого начала есть в человеке просто желание получать, и это желание получать растет. Когда это желание получать растет до состояния, когда оно больше не растет, уже раскрыло себя, и человек чувствует, что ему нечего наслаждаться в его личном желании получать, тогда он раскрывает, что его желание получать зависит от всех, от других, и это мы чувствуем сегодня. И тогда, поскольку нет выбора, он должен каким-то образом устроиться в этом мире и соединиться. Но желание получать не умеет объединиться само. Но для того, чтобы объединиться, ему необходимо что-то, что даст ему силы для объединения. Клей. Чтобы он понял и почувствовал, что в этом объединении, и как выполнить это объединение. Что он вообще может сделать что-то. Для того, чтобы дать желанию получать с самого начала творения возможность прийти к цели, то есть быть объединенным вместе, несмотря на его эгоистическое желание в нем, соединить его над этим желанием, Творец привносит в это желание получать, желание отдавать, чтобы проделал эту работу. Так что, в конечном счете, у желания получать появится возможность желать выйти из своей природы, из своей собственной природы, и прийти ко второй природе. Благодаря этому творение изучает, насколько плохо быть противоположным Творцу и насколько хорошо быть подобным Ему. И тогда приходит к цели, к слиянию с Творцом. И вследствие этого обретает самостоятельность, знание о Творце, обо всем творении и слияние с Творцом, благодаря чему он входит в состояние, которое называется насладить творение. Возможность дать желанию получать. Возможность находиться в объединении. Происходит с помощью небольшой силы отдачи. Которую просто вкладывают желание получать, и это желание называется Исраэль, поскольку по своей природе оно стремится к Творцу, а желание получать наоборот, или же вообще не чувствует высшей силы, или сопротивляется этому в соответствии со своей природой. Итак, мы видим все сочетание этих сил, с самого начала творения, как начал развиваться человек из обезьяны, и обезьяна хочет внешне уподобиться человеку, а человек уже желает уподобиться более высшей силе. Есть у него уже развитие над уровнем животного, и так он развивается. И Тора рассказывает нам о процессе, который проходит желание получать в сочетании с желанием отдавать в нем. И желание это уже подталкивает желание получать к качественному развитию, как объединиться, как прийти к всевозможным усовершенствованиям, к состояниям, которые развивались на протяжении истории. И таким образом существует развитие. Это развитие происходит тоже с помощью света, возвращающего к источнику. Хотя и на предварительных этапах, по сравнению с тем, как выясняется в желании получать, желание отдавать, которое называется прямо к Творцу, Исраэль. Когда человек впервые начинает это чувствовать. Но когда он чувствует, что желание получать и желание отдавать в человеке приходит к такой силе, когда желание получать чувствует, что есть в нем желание отдавать, которое влечет его в каком-то другом направлении, это желание получать, в общем, вместе с желанием отдавать, называется «Адам Аришон». То есть какая-то часть общего желания, которое так себя почувствовало. И тогда оно начинает развиваться отсюда далее, далее. То есть развитие продолжается, когда желание получать и отдавать уже развивается дальше, все больше и больше, в более ясном виде. Я опускаюсь к раскрытию по отношению к своему желанию получать, то есть то, что у нас называется к раскрытию свойств человека. Мы не говорим о каком-то теле или человека, и человеке, а говорим всегда в науке Каббала о свойстве желания получать, которое раскрывается все больше. И впервые, когда оно приходит к раскрытию своего желания, это называется Авраам и так далее. И Тора рассказывает нам обо всем пути, начиная с самого первого раскрытия, это искра желания отдавать, желание получать, называемый Адам Ришон, и далее, до завершения его. Поэтому мы должны все время говорить, исходя из каббалистических понятий. Когда не говорится здесь о народах, о странах, и у нас все это мир понятий, ступеней, определений, которые находятся только в желании получать, поскольку кроме него не создано ничего. Есть в нем небольшое свечение от желания отдавать, это называется Исраэль, которое увлекает желание получать в каком-то направлении к Творцу, а так желание получать не тянется к Творцу, а хочет притянуть Творца к себе. И это, по сути, то, что мы с вами изучаем. Поэтому человек должен стараться сохранять себя в состоянии правильного определения формы подхода. К рукописям каббалистов, когда все тексты, книги, статьи, послания, все, что у нас есть, в них говорится только, как бы это сказать, в совершенном отдалении от этого мира, без того, чтобы придавать ему любую форму этому мира. Это называется работа идолопоклонства и изваянием. И если я смотрю с правильной точки зрения о том, что я слышу из книги, я должен проверять все время, вижу ли я здесь понятия в желаниях в мире, в парцухах, только в самом желании получать, а не в каком-то внешнем мире, который представляется мне в моем мнимом воображении. Это очень важно. Это по делу, по сути дела, разрыв между тем, чтобы путаться и быть в состоянии людей, которые находятся на улице, но они просто находятся в состоянии сна, не более того. Тогда как мы, если мы таким образом смотрим на все эти вещи, как они, или путаемся между тем и другим, или еще хуже, мы начинаем придавать духовные ощущения этим материальным образом. Это вообще ужасно. Когда я отношу к египтянам, к туркам, к русским, к евреям или к индусам, ко всем этим, когда я им приписываю какие-то особые свойства, которые я извлекаю из этих слов в Торе. Мы затем начнем выяснять, в чем связь между корнем и ветвью находится, не находится, но это не на теперешнем нашем этапе. Теперь нам очень важно все время представлять себе слова только в духовном их виде, то есть как понятие в желании получать. И нет ничего, кроме него. Я вижу, что сколько бы раз я ни начинал говорить, Творец создал желание получать, это после того, как я завершаю эти слова, сразу же у нескольких людей исчезает. И это очень беспокоит меня. Потому что все наши усилия в таком случае только как путаница. Сейчас мы с вами изучали, кто укрепил сердце фараона. Итак, еще раз. Злое начало и доброе начало находятся в человеке. И написано, что всегда человек должен возбуждать доброе начало на злое начало, чтобы они воевали между собой, чтобы в этой работе было выяснение, кто правит, желание получать или желание отдавать. Злое начало называется у нас желанием получать, вкратце. А доброе начало — желание отдавать. Кто правит? Израиль? Фараон или Израиль в нем? Не говорит фараон и Израиль, если это мешает. Не говорит Египет и Израиль, если это мешает. Это все всего лишь название. Нет здесь никакой связи с народами. Тот, в ком правит точка в сердце, называется Израиль. Тот, в ком властвует желание получать, называется народами мира или Египтом. Если вы не можете так думать, оставьте это. Мы затем будем изучать, что является самой плохой клепой в желании получать, что это великий сброд. Где этот сброд-то находится? В понятиях, которые называются народы мира, самые плохие. Где это находится? В материальном. В близком нам. И необходимо сейчас, когда мы входим в анализ более чувственный, когда мы хотим достичь ощущения, где это находится во мне, где это сталкивается во мне, где это работает во мне, мы должны все время находиться в том, чтобы правильно определять эти вещи. Есть место для одного вопроса.
Скотт из Англии спрашивает, в чем разница между ненавистью к Израилю и ненавистью к Творцу?
Злое начало, которое ненавидит Израиль, ненавидит эту работу ради отдачи. Но с помощью Израиля, с помощью свойства отдачи, оно желает получать благо от Творца. Творец ведь любит, почему нет? Пусть наполнит все. Кто такой Творец, чтобы слушаться голоса его? Фараон знает, кто такой Творец. Наше желание получать знает, что может наполнить себя другими свойствами. То есть отдавать ради получения. Пожалуйста, я тебе дам все. Только будь человеком, дай мне тоже. То есть есть ненависть к Израилю в работе на отдачу. Тем, чтобы пользоваться желанием получать, а есть другая работа — использовать Израиль, чтобы от Творца получить свет, чтобы Израиль был только как связывающий. Зор, глава Ахареймот, 387 пункт.
Нам не нужно более чем свет, возвращающий к источнику. Я не знаю, что это. Это свет, у него есть источник, что-то его зажигает, включает, приближает ко мне, направляет на меня. Все эти системы я не знаю, я только слышал, что такая вещь есть. Я только слышал, что с помощью книги, которую я читаю, я не знаю, что есть в этой книге, я с трудом понимаю текст, я не очень умудрен во всем этом, но я знаю, что если я думаю об этом свойстве, это чудесное свойство здесь может сработать, подействовать на меня. Я делаю себя маленьким, я ничего не понимаю, мне ничего не нужно, у меня ничего нет, но есть только одна связь. Как царь Давид был раз, то у него есть завет, союз. Я гол, но у меня это есть. То есть мы находимся перед книгой. Мы в ней ничего не понимаем. Мы ничего не знаем. У нас, слава Богу, есть кто-то один, кто умеет хорошо читать. У всех остальных, может быть, даже и книг перед собой нет. Они, может быть, когда-то учились или учились без книг, как это раньше бывало. Один читал, все остальные на слух воспринимали. Бывали такие периоды в истории. Не то, чтобы книгопечатание размножало книги. Люди учились более внутренним образом, это понятно. Как бы там ни было, давайте используем то, что у нас есть, только то, что нам нужно. Это то, что было во все поколения, которые хотели достичь того, чтобы подняться над этим состоянием. Это можно только с помощью силы, который нас поднимет. Давайте постараемся захотеть ее. И все.
Зор, глава Ахареймот, статья «Святое имя» образовано в известных буквах, 387. Все свята в Юд расположенный над вав, то есть в гарзе рампина, образованы 42 буквами. Ведь кетр зе рампина — это 4 буквы авая, а хохма зе рампина — это 10 букв имени авая с его наполнением ют, хей, вав, хей. А бина зе рампина — это 28 букв наполнения этого наполнения ют, вав, далит, хей, алиф, вав, алиф, вав, хей, алиф. Всего 42 буквы. И все они поднимаются в рож царя, то есть в гарзе рампина. 388 пункт. 7 совершенных суббот, то есть 7 сферот малхут, пребывающих в совершенстве, раскладывается на 70 букв 72 буквенного имени, в котором 70 основные, а 2 дополнительные. 72 поднялись в букву вав, то есть в Хагадзе Рампина, и они записаны в недельной главе Бешалах, в стихах «И двинулся, и вошел, и простер». И когда Шхина получает от Зе Рампина, и 7 записанных устанавливается в ней от него, то есть 7 совершенных сферот, тогда от нее поднимается 70 в записанных буквах 72 буквенного имени. Поднялись буквы 72 буквенного имени с помощью познанных записей и скрытых путей, и они открыты только для истинных праведников, столпов мира. 389. 22 буквы, установленные в Торе, целиком выясняются в 10 речениях, то есть 10 сферот, Кахаб, Хагат, Наим. Каждое высказывание из этих 10, которое является собой сферот царя, образовано известными буквами. Ведь буквы — это келим сферот. И у каждой сферы свои собственные скилли.
Все наше усилие только ждать свет, возвращающий к источнику. Это называется «ты ждал избавления».
Поэтому святое имя Авая скрывается в других буквах, то есть «Адни». Ибо келим зейрампина, называемого Авая, облачены и скрыты в келим Малхут, называемой Адни. И каждое речение одалживает буквы речению, которое выше него, потому что они включены друг в друга. Поэтому мы произносим святое имя Авая, используя другие буквы Адни. Потому что они скрыты друг в друге и облачаются друг в друга, пока все они не соединяются воедино. Объяснение. Средняя линия в каждой сфере образуется вследствие подъема нижней сферы в высшую. Ведь каждая сфера состоит из 10 сферот, а во время катнута ее бина и тум падают в нижнюю сферу. И благодаря этому во время Гадлута, когда Бина и Тум возвращаются в сферу, они берут с собой также и нижнюю сферу, поднимая ее вместе с собой в высшую сферу. И тогда Кетер и Хохма сферы становятся правой линией, а Бина и Тум — левой. А нижняя сфера, которая поднялась к ним, становится средней линией. И таков порядок в каждой сфере. И каждое речение одалживает буквы речению, которое выше его. То есть каждая сфера одалживает буквы келим у нижней сферы, чтобы дополнить среднюю линию. Поскольку они включены друг в друга, ведь вследствие того, что бина и тум каждого высшего упали, и во время катнута были в нижней сфере и включились в нее, теперь, во время гадлута, когда эти бина и тум возвращаются на свою ступень, они берут с собой нижнюю ступень, поднимая ее на свою ступень, и в силу этого каждая нижняя включилась в высшую и становится там средней линией. И по той же причине каждая нижняя сфера, вернувшись на свое место, берет с собой мохин высшей сферы, А также часть Келим Йобина и Тум, ведь нижняя сфера включилась в нее, когда пребывала высшей. И они становятся для нее Келим для облачения Мохин. И это называется наивысший, который облачается в нижнюю. Поэтому мы произносим святое имя Авая, используя другие буквы Адни, потому что они скрыты друг в друге и облачаются друг в друга. То есть, каждая НИИ высшей ступени скрывается и облачается в нижнюю. И таким образом все они соединяются воедино. Ведь каждая сфера вследствие этого соединяется с соседней. Каждая высшая с нижней, а каждая нижняя с высшей. Поэтому имя Авая, то есть Зеерампин, облачается и покрывается именем Адни, Малху, то есть нижней ступенью.
Мы, прежде всего, сидим и направляем себя на свет, возвращающий к источнику. Я думаю только о нем, вот просто, только о нем. Я сейчас нахожусь как на излечении под капельницей. Все время через меня протекает некая высшая сила. Если я уже об этом думаю, я могу идти дальше. Написано, Тора — это святые имена, то есть действие отдачи, действие Творца, действие света, который возвращает к источнику. То есть он дает мне всякие хорошие мысли, желания об отдаче. И я стараюсь их определить в себе. Вот сейчас, во время чтения, может быть, что-то происходит. Я хочу слиться с этими действиями, которые производит свет, чтобы он во мне это проделал. Я готов быть нуквой, принять все, чтобы он пришел, во меня облачился и произвел все действия, которые необходимы. Это называется раскрыть святые имена. Это называется познать то, что мы изучаем, и так далее, и так далее. Это называется изучать Тору, изучать действия света на желание получать мое. То, как свет возвращает его к источнику. Дальше.
390. И тот, кто хочет познать, как понимать сочетание святых имен, должен познать буквы, запечатленные в каждой сфере. И тогда он познает и будет получать питание от всего. Ведь мы написали их для букв, которые запечатлены и известны в каждой сфере, исходя из высшей книги Шломо. И мы смогли сделать это. И товарищи написали их, и это хорошо, ибо каждая сфера одалживает буквы другой, и их следует знать и помнить. Ибо каждая сфера одалживает буквы другой, а иногда нужно знать только буквы, запечатленные в этой сфере, и не нужно знать буквы, которые они одалживают друг другу. И все это известно товарищам. 391 пункт. Счастливы праведники в этом мире и в мире будущем, потому что Творец желает оказать им почет и открывает им высшие тайны святого имени, которые Он не открыл святым высшим ангелам. Поэтому Моше может быть увенчан среди святых ангелов, и никто не может приблизиться к нему, как огонь пожирающий и угли огненные, ибо назвал он святые имена, которых ангелы не знали. А в противном случае, что такого было у Моше, чтобы он мог пребывать среди них? Однако счастлива доля Моше, ведь когда Творец стал говорить с ним, он хотел узнать его имя скрытое и раскрытое, каждое, как положено ему. И тогда соединился он с Творцом и познал более всех живущих в мире. 392. Когда Моше взошел в облаке, он вошел меж святых ангелов. Встретил его ангел в языке пламени, с горящими очами и обжигающими крылами, и хотел проглотить его. имя его Кемуэль. Когда Моше назвал святое имя, образованное 12 буквами, и тот затрясся и задрожал, пока Моше не взошел между них. И так было с каждым из них, счастлива доля его. Наготы жены и дочери ее. 393.
Это значит, только жду воздействия света. Ничего кроме этого. Я нахожусь внутри моего желания получать в некоем замкнутом месте и жду, что свет придет и изменит во мне разные свойства. Я хочу их видеть, познать их, почувствовать их, что они во мне меняются с помощью света. Да.
Наготы жены и дочери ее, 393. Наготы жены и дочери ее не открой. Дочь ее сына и дочери ее дочери не бери, чтобы открыть ее наготу. В исправлениях царицы мы уже объяснили эти виды наготы, хотя они и находятся в раскрытии и скрытии, и там дочь ее сына и дочь ее дочери. Ведь мир нуждается в них, и они — заселение мира. А тот, кто раскрывает один из этих видов наготы, горе ему и горе душе его, ибо из-за этого он раскрывает другие виды наготы. Объяснение. Жена и дочь ее — это бина и малхут. Бина скрыта от свечения хохмы, а малхут — в раскрытии, ибо свечение хохмы раскрывается в ней. Сама Малхут тоже разделяется на две части, скрытую и раскрытую. От Хазе и выше она скрыта, и лишь от Хазе и ниже в ней раскрывается свечение Хухмы. Аналогично и Зейрампин скрыт и раскрыт. Ведь от Хазе и выше он скрыт, а от Хазе и ниже он раскрыт, ибо там раскрывается свечение Хухмы. Ведь от Хазе и ниже светит свет Никивы, то есть снизу вверх. И Хохма светит только снизу вверх. Поэтому, как в Зейрампине, так и в Малхут, Хохма раскрывается только от Хазе и ниже, где находится свет Никивы. Поэтому часть от Хазе и ниже называется дочь, то есть свет Никивы, как в Зейрампине, так и в Малхут. И выходит, что часть от Хазе и ниже Малхут считается дочерью Бины. Ведь жена и дочь ее — это Бина и Малхут. А от Хазе и ниже часть, называемая дочерью Малхут, это дочь дочери Бины. А от Хазе и ниже Зейрампина считается дочерью сына Бины. Ведь Бина и Зейрампин — это жена и сын ее. А от Хазе и ниже Зейрампина, где находится дочь Зейрампина, это дочь сына Бины. Поэтому сказано, в исправлениях царицы мы уже объяснили эти виды наготы, хотя они и находятся в раскрытии и скрытии. Иными словами, хотя это жена и дочь ее, Бина и Малхут, Бина находится в скрытии, а Малхут в раскрытии. Но в таком случае можно подумать, что в Малхут нет раскрытия наготы, а только лишь в Бине, поскольку она недоступна и скрыта. И уж тем более дочь ее сына и дочь ее дочери. То есть от Хазе и ниже Зейрампина и от Хазе и ниже Малхут, где находится главное место раскрытия хохмы. В таком случае нечего говорить о запрете раскрытия наготы, ведь мир нуждается в них, поскольку мир нуждается в раскрытии хохмы, которая пребывает там, так как это все заселение мира. Ведь если бы не было там раскрытия свечения хохмы, не родились бы души. Поскольку рождение душ возможно только после раскрытия там свечения хохмы. И потому можно подумать, что нечего и говорить там о раскрытии наготы. И поэтому сказано, а тот, кто раскрывает один из этих видов наготы, горе ему и горе душе его. Ибо из-за этого он раскрывает другие виды наготы. раскрытие наготы означает, что он притягивает свечение хохмы сверху вниз, подобно ситра ахра. Но это относится к свойству света Захара, действующего сверху вниз. И тогда тот, кто раскрывает наготу, даже в свойстве от хазеи ниже, за рампина и малхут, то есть притягивает оттуда сверху вниз, тем самым раскрывает наготу вместе от хазеи выше и вместе бины, где свет Захара спрятан и укрыт. Ведь он притянул свет Захара, то есть свойства от хазе и выше. И тогда, хотя он и соединяется с разрешенным местом, то есть со светом Никивы, все же, если он притягивает его сверху вниз, то раскрывает свет Захара, и открывается нагота в запретном месте. Однако, если он притягивает не сверху вниз, а снизу вверх, то не раскрывает наготы, а наоборот, это является заселением мира. Потому что рождение душ возможно только при раскрытии хохмы снизу вверх. Что означает притягивать свет, возвращающий к источнику, чтобы помог мне включиться в злое начало, но не наполнять злого начала? Находиться над злым началом и наполнять его?
Оставим эти сверху, снизу, наполнять, не наполнять. Я хочу видеть изменения. Очень просто. Вот сейчас, во время чтения, я хочу в себе видеть изменения, как в меня входит некий ток в мою систему, поток энергии, электричества, света, сил, новые понятия, новые свойства, я не знаю, что. Что-то на меня действует, и я хочу это почувствовать. Что-то на меня действует, и во мне что-то меняется. Чтобы это не было фантазией, а я реально почувствовал свойства. Не просто воодушевление. Я хочу также познать это, прийти к вкусам таамим. То есть видеть, как это происходит, как и где во мне я могу определить все эти вещи, о которых я читаю. Потом это чуть больше происходит, но вот этого я жду, предвкушаю. Изменений внутри моего желания получать. Надо прилагать усилия вместе, во взаимной помощи. Тогда свет, возвращающий к источнику, будет намного сильнее, чем он может подействовать на кого-то отдельно. И тогда с легкостью можно прийти к результату. Но это при условии, что человек практически вместе с другими идет в объятия. Это близко к свету. Тогда твои желания не являются эгоистичными относительно света, а в чем-то они ему подобны. В чем-то, конечно, это все-таки ради получения, но в чем-то ты уже пытаешься, чтобы это было как? Это называется игра. Я прошу, конечно, для себя, конечно, но в чем-то это подобно действию правильному, истинному, святому. В чем подобно? Ну, вот так. Приходят несколько тысяч эгоистов, и все хотят вместе. Каждый, конечно, для себя. Он всеми остальными пренебрегает на самом деле внутри, но делают усилия. Прилагают усилия, как бы объединяются, как бы стремятся, как бы творец, как бы отдать. Вот это как бы называется игра. И путают, морочат голову друг другу, как бы это велико, это важно. И все это, если говорить относительно истины, нет никакой истины, но это то, что надо делать относительно более высокой ступени. Потому что такова разница между ступенями. Ты не можешь быть на более высокой ступени, прежде чем ты на нее поднялся, но ты можешь играть в нее, и все. То есть объединиться сильнее, желать сильнее, почувствовать в нас, что свет изменяет нас. пока просто меняет, потом пусть изменит в объединении, пусть изменит в единстве. Это уже, ну, по крайней мере, быть направленными на воздействие света.
Из Мексики лучше всего определяют это, что должно произойти, чтобы мы хоть что-то поняли в ТЭС.
Я должен почувствовать это изнутри, а где что происходит? Это не происходит там где-то за Луной или в другом месте, в каких-то внешних системах. Весь мир, как мы изучаем, вся реальность находится в нас, во мне. И я должен во мне ее почувствовать, всю реальность. Если я представляю ее, то я представляю восприятие реальности и то, как я могу изменить ее, и как приходит какая-то высшая сила, которая изменяет меня. И тогда я разделяю эти вещи на себя, я и тот источник, который меня создал и влияет на меня, это Творец. А между нами происходит то, что у меня есть желание получать, у него желание отдачи, и его желание влияет на мое желание, а мое желание может пробудить его желание. Итак, мы начинаем работать вместе. Такой тандем. Партнерство. И нет ничего, кроме этого. Тогда товарищи внутри, с теми свойствами наиболее близкими мне, то есть то, что я чувствую как «я», которые являются, которые вместе со мною составляют тот слиток, тот организм, из которого я могу обратиться к Творцу и управлять своим жребием. А все остальное я должен также исправить в себе и присоединить к этому организму. И тогда я полностью, всецело буду во взаимной работе с Творцом. Вот так. Когда это случится, тогда, когда мы будем правильно к этому стремиться и захотим почувствовать эти вещи у себя внутри, а не так, как мы это сейчас рассматриваем как внешнее явление. Как будто находится вне меня, где-то там, государства, народы, товарищи. Я должен представлять все эти вещи постоянно, согласно правильному восприятию реальности. Все во мне. И тогда постепенно я начинаю, хотя я вижу мир в дуальном виде, представляю его в себе, но вижу вне себя, но постепенно под воздействием света я начинаю объединять оба эти подхода в одно зрение. Это не... Это уже не приводит меня к раздвоению личности, к шизофрении, но я чувствую в этом совершенство, единство. Это тем самым человек постепенно приобретает среднюю линию. Это выстраивает в нем, приобретает среднюю линию.
Здесь действительно нужна большая учеба, чтобы достичь такого состояния, чтобы у нас были два как бы вывода. Прежде должны достичь любви к ближнему, как рассказывает об этом Тора, то есть на каждом шагу, в каждом месте, в каждом желании, при каждой возможности я ищу все время, каждую секунду, как можно сделать лучше ближнему. Всеми возможностями, на 100% из своих сил, так же, как сейчас, я постоянно нахожусь денно и ночно. Я все время слежу, как бы не потерять, как бы выиграть максимально естественным образом для себя побольше выгоды, инстинктивным образом и в понимании, в осознании, в поиске, в усилии. Неважно, как и что, я делаю это и подсознательно, и осознанно. Также, точно так же должен прийти к обратному, и подсознательно, и осознанно, в усилиях от нуля и до бесконечности. Я все время должен отдавать всем, 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 всем одновременно и всем вместе. Ну как это возможно? Это первое. И второе, способен ли я, ведь нет более противоположного и более ненавистного мне, как я вообще могу жить с этим указанием, с этой информацией, которую Тора рассказывает нам? Ну, послушать пока что можно, да, сказать, ну, нехорошо, можно об этом детям рассказывать. Так воспитывать их, верно? Да, это верно, так нужно всем рассказывать. Не так же, если я хочу, чтобы меня, скажем, выбрали, чтобы я стал таким большим человеком, я тоже должен всем рассказывать об этом, да, это все согласны. А выполнять, прежде всего, никто об этом не думает серьезно. Во-вторых, никто не знает, никто не проверил, что это возможно. Мы должны попытаться достичь состояния, когда мы это выполняем. И тогда увидеть, но увидеть буквально во всей истинности этого состояния, что наша природа, не то что мы, а мы достигаем точки выяснения самой глубокой. Наша природа противоположна тому, что требует, и природа одна против другой, два вида этой природы стоят друг против друга, природа отдачи и природа получения, и мы посередине находимся в состоянии, когда невозможно сделать с одной стороны, а с другой стороны, пока что мы занимались проверками, мы по пути к этому привлекали свет, возвращающий к источнику, в таком состоянии, что мы, да, мы очень хотим, а с другой стороны, мы не способны. И это называется и в запиле сыны Израиля от работы. То есть в двух вот этих состояниях, если мы будем находиться, это и есть в преддверии выхода из Египта.
Только при условии, что прежде всего будет величие цели, и вы делаете это падение. Падение тоже относительное понятие. Всегда нужно рассматривать это сверху вниз. Если это падение ведет к еще большему подъему. Смотри, шаг должен начинаться с правой линии. Это обязательно. Это и есть ваша проблема. Я прежде всего, может быть так, я прежде всего делаю шаг правой. Когда я остановился, не могу дальше. У меня нечем, нет больше величия цели, чтобы продвигаться. Тогда я присоединяю к себе левую линию. Насколько? Настолько, насколько я могу затем присоединить ее к правой линии. И не более. То есть, я постоянно вижу перед собой величие цели. По-другому быть не может. По-другому быть не может. Это правое величие. Величие. У меня это закон. А левое. Это только настолько, насколько мне нужно, если остановился вправо, и у меня нет выхода, тогда я пробуждаю зарю, а не заря пробуждает меня. Я пробуждаю зарю. То есть я пробуждаю левую, и это становится зарей, становится светом дополнительным.
Айта лану
Раскрылась большая радость в Европе после их объединения. В учебном центре. И также было большое мероприятие в Турции.